Что-то мне все это кажется подозрительным. Ты темнеешь. Почему бы тебе не заткнуться?» Вафельный домик представлял собой небольшое прямоугольное строение, смахивавшее на ящик. Внутри десяток столиков и длинная стойка напротив гриля, в котором в этом заведении готовилось все. Одна из стен была почти из сплошного стекла, так что посетители могли любоваться полосой и бунгало вдали, ублажая себя вафлями с орехами и беконом. Небольшая автостоянка рядом едва вместила в себя такси. Все места уже были заняты.
«Ты не собираешься выходить?»
«Нет. Счетчик пусть работает».
«Парень, странно мне что-то».
«Тебе будет уплачено».
«Ну, дело твое».
Мич подался вперед, опершись руками на спинку переднего сиденья. Он принялся изучать посетителей ресторанчика. Счетчик в это время тихонько пощелкивал. Таксист, развалившись на сиденье, только качал головой, с любопытством посматривая на Митча. В углу зала, рядом с автоматом по продаже сигарет, вокруг столика расположилась компания жирных туристов в длинных рубахах, белоногих, в черных носках. Они пили кофе и говорили все разом, уставясь каждый в свою карточку меню. Их, по-видимому, руководитель, сидевший в расстегнутой донизу рубашки, с тяжелой золотой цепью на заросшей курчавыми волосами груди, длинными серыми баками и в бейсбольной шапочке, все поглядывал в сторону гриля, пытаясь высмотреть официантку.
«Видишь ее?» — спросил таксист.
Митч промолчал, еще больше наклонившись вперед и чуть изменившись в лице. Она появилась непонятно откуда и стояла уже у столика с карандашом и блокнотом в руках. Старший сказал что-то смешное, и толстяки за столом рассмеялись. Она же даже не улыбнулась, продолжая писать в блокноте. Выглядела она очень хрупкой и худенькой, а может даже слишком худенькой. Ее форменный костюм, белый верх, черный низ, плотно облегал фигуру, подчеркивая линии маленькой груди. Седые волосы высоко подобраны и спрятаны под белоснежным беретом с надписью «Вафельный домик». Ей был 51 год, и на таком расстоянии ей вполне можно было дать этот возраст, но не больше. Выглядела она очень изящно. Приняв заказ, она забрала у туристов меню, сказала что-то вежливое, улыбнулась им и исчезла. Потом вновь появилась, легко двигаясь между столиками, разливая кофе, принося бутылочки с кетчупом и передавая заказы на кухню. Напряжение ушло. Митч расслабился. Счетчик продолжал мерно тикать.
«Это она?» — спросил его таксист.
«Да».
«Ну и что теперь?»
«Не знаю».
«Но мы же нашли ее, так?»
Митч не спускал глаз с фигурки и молчал. Вот она налила кофе сидящему в одиночестве мужчине. Он произнес какую-то фразу, она улыбнулась. Мягкой, изящной улыбкой. Улыбкой, которую он видел тысячи раз, уставясь в темноте в потолок. Улыбкой его матери. Легкий туман начал опускаться на землю. Едва слышно зашуршали дворники, каждые 10 секунд убиравшие влагу с ветрового стекла. Была почти полночь, Рождество. Водитель ерзал у себя на сиденье и нервно барабанил пальцами по ободу руля. Он еще ниже сполз в кресле, начал вертеть ручку настройки, разыскивая какую-то мелодию.
«И долго мы будем здесь сидеть?»
«Недолго».
«Ну и наказание!»
«Тебе заплатят».
«Послушай, приятель, деньги — это еще не все. Сегодня Рождество, у меня дома дети, родственники пришли, меня ждет индейка и вино, а я сижу здесь у этой вафельницы, жду, пока ты насмотришься на эту уже пожилую женщину».
«Это моя мать».
«Твоя кто?»
«Ты меня слышал».
«Ну, приятель, много я повидал на своем веку».
«Заткнись, а».
«Окей. И ты не подойдешь поговорить с ней? Сегодня же Рождество, и ты нашел свою мамочку. Тебе же нужно с ней встретиться, не так ли?»
«Нет, не сейчас». Митч откинулся на спинку сиденья, посмотрел на темнеющий через дорогу пляж. «Поехали». На рассвете он натянул джинсы и майку и, свистнув Хорси, босиком отправился на прогулку по пляжу. Не спеша они продвигались на восток, туда, где над горизонтом растекалось оранжевое пятно нового дня. Волны лениво отползали и также неторопливо возвращались. Песок был прохладным и мокрым. Небо уже совершенно очистилось от облачности, и в воздухе стоял неумолчный гомон переругивавшихся между собой чаек. Хорси мужественно бросался за откатывающейся волной и со страхом улепетывал, когда к нему приближался новый вал пены. Бесконечная полоса, граница песка и воды, требовала от домашнего пса пробуждения его природных инстинктов, манила непреодолимо. Он на добрую сотню ярдов опередил хозяина. Мили через две они достигли пирса, массивной бетонной полосы, футов на 200, уходящей от берега в океан. Хорси, теперь уже совершенно бесстрашный, бросился обнюхивать ведерко с наживкой, стоящее рядом с двумя неподвижными мужчинами, неотрывно смотревшими на поверхность воды. Митч, следуя за ним, дошел до конца пирса, где около десятка рыбаков сидели и время от времени переговаривались, наблюдая за поплавками. Пес прижался к ноге Митча и застыл. Из-за волн появился край солнечного диска, и на многие мили вперед водная гладь заблистала, на глазах меняя свой цвет с черного на зеленый. Митч облокотился на металлические перила, подрагивая от порывов холодного ветра. На шероховатой поверхности бетона босым ногам было неуютно и зябко. По обе стороны от пирса вдоль берега тянулись отели и бунгало, тихие и мирные, в ожидании дня. Пляж был пуст. Где-то вдалеке в воду уходил еще один бетонный язык. Рыбаки обменивались фразами четкими и отрывистыми, как могут делать только жители северных штатов. Митч вслушивался в слова достаточно долго, чтобы уяснить себе, что рыба не клевала. Взгляд его, ни на чем не задерживаясь, скользил по волнам. Повернув голову на юго-восток, он думал о кайманах и об Эбанксе. На мгновение в памяти всплыла девушка, но только на мгновение. Он поедет на кайманы еще раз в марте, в отпуск, вместе с женой. К черту тот случай. Конечно, он никогда больше не увидит ее. Он будет нырять вместе с Эбанксом, они станут друзьями. Будет пить у него в баре Хайнекен и Ред Страйп и говорить о Ходже и Казински. Он проследит за теми, кто следит за ним. Теперь у него был сообщник, Эбби. Она поможет ему. Мужчина стоял в темноте около Линкольна и ждал. Нервным движением поднес к лицу часы, посмотрел на циферблат, затем перевел взгляд на слабо освещенную пешеходную дорожку, которая у самого здания терялась из виду. Свет в окнах второго этажа погас. Минутой позже из дома вышел частный детектив и направился к автомобилю. Мужчина сделал два шага навстречу. «Вы Эдди Ломакс?» — с тревогой спросил он. Ломакс замедлил шаг, остановился. Они оказались лицом к лицу. «Да, а вы кто?» На улице было холодно и сыро. Мужчина держал руки в карманах и подрагивал. «Эл Килбери. Мне нужна помощь, мистер Ломакс. Дело мое совсем плохо. Я заплачу вам сейчас же наличными, только назовите сумму. Помогите мне!»
«Уже поздно, приятель».
«Прошу вас, у меня есть деньги, скажите, сколько? Вы должны мне помочь, мистер Ломакс».
Из левого кармана брюк он вытащил тугую пачку банкнот и, держа ее в руке, был готов начать отсчитывать деньги. Ломакс посмотрел на купюры, обернулся, бросил взгляд через плечо.
«Что у вас тряслось?»
«Жена. Через час она должна встретиться со своим любовником в мотеле в Южном Мемфисе. Я знаю номер комнаты и все прочее. Мне нужно, чтобы вы поехали со мной и сделали снимки, как они приходят и уходят».
«Откуда вам это стало известно?»
«Я поставил жучки в телефоны. Они вместе работают, и я их заподозрил. Я состоятельный человек, мистер Ломакс. Я должен выиграть дело о разводе. Готов заплатить вам $1000 немедленно».
Он тут же отчитал 10 бумажек и протянул Ломаксу. Эдди принял деньги.
«Хорошо. Сейчас схожу за своей камерой».
«Пожалуйста, поторопитесь. Я плачу наличными, так? Не надо никаких записей».
«Меня это устраивает», — ответил Ломакс и зашагал к дому.
Через 20 минут Линкольн медленно вползал на переполненную стоянку у Days Inn. Килбери указал ему на окна комнаты на втором этаже, а затем на свободное местечко рядом с седаном «Шевроле». Эдди, осторожно пятясь, поместил машину чуть ли не вплотную к «Шеви». Еще раз Килбери указал ему на окна, еще раз сверился со своими часами, еще раз напомнил Ломаксу, как он ценит его услуги.
Эдди подумал о деньгах. $1000 за 2 часа работы. Недурно.
Он вытащил фотоаппарат, зарядил пленку, проверил выдержку и диафрагму. Килбери нервно следил за его манипуляциями, глаза его метались от камеры к окнам комнаты на втором этаже. На него было больно смотреть. Он начал говорить о своей жене, о том, как ладно они жили. Почему ей было нужно связываться с тем типом?
Ломакс слушал его и не сводил глаз с ряда машин, стоявших перед ним. В руке он держал камеру.
Дверцы стоявшего рядом «Шевроле» он не замечал. Дверца эта медленно и бесшумно приоткрылась всего в 3 футах позади него. Мужчина в черном свитере с высоким воротником и в черных перчатках сидел, скрючившись в «Шевроле», и ждал. Когда на автостоянке воцарилась полная тишина, он прыжком выскочил из машины, рванул на себя левую заднюю дверцу Линкольна и 3 раза выстрелил в беззащитный затылок Эдди. Глушитель на стволе не дал звукам выстрелов вырваться наружу. Эдди Ломакс навалился на руль. Он был мертв. Килбери выбрался из Линкольна, пересел в «Шевроле» и вместе с убийцей укатил в ночь.